память Анна Букина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 февраля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главные темы нашей программы. В столице Ливии, Триполи, начались столкновения противников режима Муаммара Каддафи с подразделениями специальных служб страны. Сегодня Московский городской суд начинает рассматривать дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. На части территории Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности в связи с серией преступлений в минувшие выходные. Сегодня в России стартует неделя в поддержку жертв преступлений. А эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня, в понедельник, Московский городской суд начинает рассматривать дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Оба стали жертвами заказного убийства 2 года назад, 19 января. По версии следствия, убийство адвоката было совершено из националистических побуждений. Маркелова знали как защитника антифашистов. А начинающая журналистка Анастасия Бабурова, стажерка из «Новой газеты», погибла как свидетельница нападения. Слушания по этому делу пройдут с участием присяжных и, как ожидается, в открытом режиме, что, впрочем, подтверждается, потому что там сейчас присутствует наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Сегодня очень много журналистов приехало в Московский городской суд для того, чтобы освещать начало слушаний по существу по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Свободных мест в зале практически нет, и часть журналистов стоит под дверями, чтобы хоть что-то уловить, как выяснилось, из того, что происходит в зале. В настоящее время слушания уже начались, они начались с небольшой задержкой, поскольку перед началом судебного заседания Евгения Хасис отказалась от одного из своих адвокатов, не мотивируя это как-то особенно, но просто пояснила, что в его услугах больше не нуждается, и после этого со вступительным заявлением выступили стороны. Сначала обвинение, которое подтвердило, что считает Никиту Тихонова виновным в совершении двойного убийства и участии в незаконном обороте оружия. И считает Евгению Хасис, его гражданскую жену, пособницей совершения этого преступления. В настоящее время со вступительными заявлениями выступили и защитники подсудимых, в частности, защита Тихонова представила консолидированную позицию, заявив, что их что не признает справедливым обвинение в отношении Тихонова. Сам Тихонов не признает себя виновным. Ну и Евгения Хасис тоже не считает себя виновной в инкриминируемом преступлении. По версии следствия, как вы правильно отметили, Тихонов убил Станислава Маркелова из националистических побуждений. Считается, что он почти 3 года был вынужден скрываться, поскольку находился в федеральном розыске по подозрению в совершении убийства антифашиста Александра Рюхина. А вот интересы семьи Рюхина представлял Станислав Маркелов. И предполагается, что уголовное преследование Тихонова во многом продолжалось благодаря активности Станислава Маркелова, которому удалось добиться осуждения 3 из 6 нападавших на антифашиста Рюхина. Впрочем, летом прошлого года с Тихонова это обвинение сняли. А вот главным доказательством его вины в убийстве Станислава Маркелова считается пистолет «Браунинг», из которого, как установила экспертиза, 19 января 2009 года и были произведены выстрелы в Маркелова и Бабурову. Этот пистолет, среди прочего оружия, нашли во время обыска в квартире Тихонова. А, кроме всего прочего, есть разоблачающие Тихонова показания одного из его друзей, но все мы услышим уже по мере того, как будет продвигаться судебное следствие. И сейчас, в ближайшее время, государственные обвинители должны выступить со своей обвинительной речью, для того, после чего процесс перейдет к стадии представления доказательств присяжным, и только потом слово возьмет защита. Евгения.
Марьяна, спасибо. В эфире «Радио Свобода» была корреспондент наш Марьяна Тарачешникова. Она находится сейчас в Мосгорсуде, где начинается рассмотрение дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В эфире «Свобода в полдень». Минувшей ночью в столице Ливии Триполи начались столкновения противников режима Муаммара Каддафи с подразделениями специальных служб страны. Об этом сообщают средства массовой информации. В конце прошлой недели Ливия пополнила список стран Северной Африки, где оппозиция выступила против властей. И сегодня уже речь идет о десятках жертв столкновений в Ливии. Подробнее о последних событиях в этой стране расскажет наш международный обозреватель Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Я должен сказать, что по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, погибших, число погибших в столкновениях превышает 200. По данным Human Rights Watch, речь идет о 233 людях. Однако все эти данные, они не точны. Вообще необходимо сказать, что все сведения о происходящем в Ливии крайне неточны, потому что в стране нет иностранных журналистов, их туда не допускают, а те, кто были там, были высланы. И поэтому все сведения они, иностранные агентства, получают при помощи рассказов очевидцев и не могут быть проверены из третьих источников. Например, агентство Associated Press, ссылаясь на источники, говорит, что минувшей ночью в Триполи были ожесточенные бои между противниками Каддафи и силами безопасности. Говорится о том, что на центральной площади Триполи, зеленой площади, по противникам Каддафи был открыт огонь с крыш, огонь снайперов. Площадь обстреливали сторонники Каддафи. Между тем, агентство Рейтер, также ссылаясь на рассказы очевидцев, говорят, что к утру площадь была захвачена сторонниками Каддафи. Они ликовали и праздновали, выкрикивая лозунги в поддержку Каддафи, после речи, которую произнес сын Каддафи Сейф аль-Ислам. Он предупредил по телевидению об угрозе гражданской войны и также заявил:
завтра мы сможем уберечь страну от большой крови, и это станет самым большим историческим достижением. На смену нынешнему первому режиму придет второй режим. Забудьте о первом режиме, и мы сможем начать строительство новой системы на основе согласия. Завтра мы создадим новую Ливию, с которой все мы будем согласны. Или же вам следует быть готовыми к конфронтации между ливийцами, к тому, что они будут бороться друг с другом и будут разделены. Забудьте про нефть и про газ. Может начаться разруха, может начаться хаос.
С одной стороны, сын Каддафи заявил, что действующая власть совершила ошибки. С другой стороны, он предупредил, что режим его отца будет сражаться до последнего патрона. И надо сказать, что против Каддафи уже выступили некоторые представители крупных ливийских племен. Посол Ливии при Лиге арабских государств ушел в отставку в знак протеста против действий режима Каддафи. Евгения.
Валентин, спасибо. В эфире «Радио Свобода» был обозреватель Валентин Барышников. По сообщениям СМИ, минувшей ночью в столице Ливии Триполи начались столкновения противников режима Муаммара Каддафи с подразделениями специальных служб страны. По данным правозащитников, количество жертв превышает 200 человек. Чуть позже в нашей программе мы рассчитываем получить комментарии российского эксперта к происходящему в Ливии. Ну а сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде начался процесс по делу Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Прокурор Московской области Александр Мохов отстранен от должности на время проверки информации о связях с незаконным игорным бизнесом. Не менее 10 человек погибли, около 15 ранены при взрыве в иракском городе Самара к северу от Багдада. Таковы новости. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». В Цурцум-кафе на винзаводе в Москве историки, художники, молодые журналисты и общественные активисты обсуждают политический смысл молодежных акций протеста, таких как и устраивают арт-группа «Война» или студенты МГУ из объединения «Другой журфак». Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас продолжается «Свобода в полдень». На части территории Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности в связи с серией преступлений в минувшие выходные. Имеется в виду взрыв и нападение на группу туристов в районе популярных горнолыжных трасс, а также убийство главы поселковой администрации и обнаружение заминированного автомобиля на автодороге в Приэльбрусе. Сегодняшние российские газеты обсуждают причины и возможные последствия сложившейся ситуации. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Туристы уже начали отказываться от поездок в Приэльбрусье, а многие уже приехавшие покидать гостиницы. Сорванный высокий сезон обернется для Горной Республики миллионами потерянных рублей. Но дело не только в текущих последствиях. Трагические события в Баксанском ущелье – весьма тревожный симптом для Северного Кавказа и всей России, пишут ведомости. Впервые в стране произошла акция устрашения, четко направленная против туристов и туристического бизнеса. Многие российские и зарубежные туристы за 3 года до начала Олимпиады в Сочи получили сигнал, что поездка в Россию и на Северный Кавказ небезопасна. Там, как бы ни пытались утверждать обратно официальные лица, идет война. Нападение на туристов дискредитирует региональный туристический кластер, который пытаются создать Москва и кремлевский полпред на Северном Кавказе Александр Хлопонин ценой сотни миллиардов рублей. Эта вылазка свидетельствует об отсутствии у России долгосрочной стратегии на Кавказе, которая подменялась умиротворением отдельных регионов ради локальных политических целей. Кремль явно не может построить четкую систему управления, согласовать интересы конфликтующих местных элит и силовиков, полагают ведомости. Как обычно, силовики сообщают, что рассматриваются разные версии событий минувших выходных. Однако практически никто не сомневается, что расстрел туристов, подрыв канатной дороги и попытка взрыва заминированной машины возле отеля – дело рук местного ваххабитского подполья, пишет «Коммерсант». В пользу этого говорит то обстоятельство, что недавно на одном из сайтов экстремистов был опубликован приказ лидера местных боевиков Аскера Джапуева, в котором тот в связи с активизацией в республике правоохранительных органов и спецслужб заявил о приведении в полную боевую готовность своих отрядов для принятия адекватных мер и нанесения ответных ударов. Версию о причастности боевиков к расстрелу туристов подтверждает и тот факт, что по такому же сценарию в республике в прошлом году было совершено несколько подобных преступлений. О том, что главной целью последней атаки боевиков был подрыв туристического бизнеса в республике, сказал «Коммерсанту» президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков. С этим согласен и специализирующийся на проблемах Кавказа эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Он также не исключает, что активизировавшиеся в Кабардино-Балкарии террористы ставят своей целью нанести удар и по подготовке игр в Сочи. Я обратилась за комментарием к главному редактору информационного агентства «Вестник Кавказа» Алексею Власову.
Примерно в осенью 2010 года мне довелось присутствовать на такой полузакрытой презентации в РИА Новости, когда постпред по Северо-Кавказскому федеральному округу Евгений Хлопонин, общаясь с главными редакторами нескольких российских информационных изданий и аналитических агентств, презентовал в закрытом режиме тогда еще не утвержденную до конца стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа. И я очень хорошо помню, что многие вопросы, которые задавали журналисты, были как раз связаны с развитием туристического кластера. Поскольку одно из приоритетных направлений, которое команда Хлопонина внесла в контекст этой программы, было именно подъем северокавказских республик через развитие туристического сектора. И уже тогда действительно задавали вопросы о том, а насколько эти планы коррелируют с состоянием сферы безопасности на Северном Кавказе. Ну, понятно, Чечня, понятно, Ингушетия. Ну, Кабардино-Балкария, в которой как раз туристический кластер должен был развиваться как одна из приоритетных направлений в республиканской стратегии развития, тогда оказалось, что таких больших проблем не существует. И вот сейчас, когда в Кабардино-Балкарии произошла серия громких террористических актов, у многих возникло впечатление, что это вовсе не боевики никакие, а действительно местные криминальные разборки, связанные с переделом или возможным переходом в чьи-то руки вот этого очень вкусного куска, который связан с прямыми инвестициями, в том числе из федерального бюджета, на развитие туристического сектора. Если не способен один обеспечить безопасность, найдутся те, кто эту проблему решат. Насколько, с моей точки зрения, эта версия верна? Ну, я думаю, что, скорее всего, здесь речь идет о продолжение вот той террористической линии, таких разрозненных, но в то же время громких террористических актов, которые мы в последнее время наблюдаем на Северном Кавказе. Но Совершенно очевидно, что люди, владеющие средствами массовой информации в республике, да и имеющие каналы коммуникации с Москвой, используют внутри республики вот эти события для того, чтобы втихую переиграть некоторые вопросы, связанные с тем, кому в конечном счете отвечает за распределение, освоение того немаленького бюджета, который будет выделен на развитие туристической отрасли. То, что эти процессы в каком-то смысле связаны, это совершенно однозначно и, безусловно, мне кажется, очевидный факт.
Главный редактор информационного агентства «Вестник Кавказа» Алексей Власов о том, кому выгодны вылазки боевиков в Кабардино-Балкарии. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
На части территории Кабардино-Балкарии, напомним, усилены меры безопасности в связи с серией преступлений в минувшие выходные. Эксперт по Северному Кавказу Аслан Бештоев в интервью Мумину Шакирову назвал происходящее войной, в которой участвуют фактически неуправляемые, не имеющие ясной цели группировки.
Идет война. Можно было назвать вяло текущей, если бы не такое количество трупов. Можно было бы ее назвать чем угодно, но реально идет война. А вот это все происходящее, я думаю, просто-напросто перенос терактов поближе к источнику происхождения, к источнику базирования. То есть, чтобы организовать теракт в метро, где-нибудь в Москве, в аэропорту Домодедово, том же, да, это долго, хлопотно, нужно перевозить людей, нужно перевозить все причиндалы. А тут прямо на место приехавшие поступила информация, именно громко должна прозвучать, осуществилась прямо на, как будто на заказ. Прямо на месте дислокации, скажем так.
Война против кого? Против мирных людей, что ли?
Там, я так скажу, нету мирных в их понимании. Идет в их понимании джихад такой, вернее то, что они называют джихадом. Это когда ты или с ними, или против них.
Власть или силовые структуры знают лицо этого противника? Или это непонятно кто и непонятно что за вооруженное подполье?
Власть в ступоре. Не принимается абсолютно ничего. Самое легкое, что можно было бы сделать, да, это обращение главы республики по телевизору с разъяснением ситуации жителям республики, по крайней мере, в таком виде, как себе эта власть представляет со всей серьезностью и со всей ответственностью, и хотя бы какие-нибудь советы. Есть же очень многие структуры, которые советуют что-то и так далее, да, даже этого не происходит. А что касается органов внутренних дел, я думаю, тут еще хуже ситуация, потому что во всей республике такое ощущение, что работает всего лишь 5 или 6 человек, все остальные тупо по-прежнему выбивают деньги.
Можно ли говорить, что вот те люди, кого вы называете вооруженным подпольем, это последователи тех боевиков, которые 5-6 лет назад захватили город Нальчик и убивали милиционеров? Или это совершенно другое поколение уже?
Я могу со всей уверенностью заявить, что это уже абсолютно другое поколение. Если у тех была, условно их назовем, детьми Советского Союза, да? Те люди, которые еще жили в Советском Союзе, еще помнили какие-то теплые, скажем так, отношения между людьми, да? Отношения между людьми тогда все-таки были и попроще, и мягче. А вот эта молодежь, которая сейчас вышла на тропу войны, она абсолютно отмороженная. Вот именно возраст, понимаете? Каждый человек в свое время, вот в молодости, совершает какие-то ошибки. И я назову это тоже ошибкой молодости, но с такими катастрофическими последствиями для окружающих, что я даже не знаю, каким словом это можно назвать.
У этих людей есть попытка вообще объяснить свои действия? Или они не хотят вступать в контакт ни с властью, ни с местным населением? Их задача только убивать?
У них есть 2-3 сайта интернетовских, на которых они периодически отчитываются и пытаются объяснить, почему они сделали то или то. Но настораживает вот такой факт. В республике имело место пару случаев, когда из-за несогласованности сотрудники разных спецслужб постреляли друг друга. И вы знаете, с такой поспешностью эти ребята берут на себя ответственность за недоработку местных органов, что это наводит на очень нехорошие мысли.
То есть вы хотите сказать, что нет никаких сегодня рецептов бороться с этой силой или, по крайней мере, попытаться их как-то нейтрализовать?
Ничего подобного. Рецепт один и очень простой. Милиция должна работать. Велась плохая или хорошая, или, но велась какая-то работа органов внутренних дел. Реально велась. Причем так велась, что некоторые даже не могли остановиться и перебарщивали настолько, что можно было говорить реально о притеснении верующих мусульман в свое время. То есть перегиб тогда в одну сторону, сейчас объясняется перегибом теперь с другой стороны. То есть эти ребята говорят, что имеют основание перегибать и в чем-то ошибаться потому, что, допустим, 6-7 лет назад органы внутренних дел перебарщивали точно так же в ихнем направлении. Как бы кровь за кровь, око за око и так далее, и так далее.
Если члены вооруженного подполья нападают на простых людей, да, пытаясь завладеть их добром, имуществом или пытаясь добыть какие-то деньги, простые рядовые граждане, они обращаются в милицию или пытаются сами договориться с этими людьми или самостоятельно сопротивляться этому насилию?
Простые люди в 90% случаев по-прежнему обращаются в милицию. Но мы наблюдаем тенденцию роста восстановления старинного обряда кровной мести, обычая кровной мести. Тщательно замалчивающиеся вот эти резонансные случаи, когда отец отомстил за убитого сына, сам проведя расследование и сам вынеся приговор. Когда был избит отец одного из последователей, когда некая антиваххабистская подпольная группировка под названием «Черные ястребы» забросала двор одного из штатных киллеров исламистов и так далее, и так далее. И вот около 10-15 вот таких вот случаев, когда население самостоятельно даже не пытается решить проблему, население к этому не способно. Население пока пытается отомстить само за себя. И это имеет, к сожалению, тенденцию к росту.
А что это за организация «Черные ястребы»?
Совершенно недавно в интернете и по рассылкам интернетовским начало появляться два коротких ролика, на котором парень практически без акцента, с хорошо поставленным голосом, говорит о том, что они собрались в группу и будут мстить ваххабитам, которые убивают мирных людей, и предупреждает их о том, что они преступили законы Аллаха, ну и так далее, и так далее. Мол, они будут с ними расправляться точно такими же методами, как те действуют против народа.
То есть это третья сила какая-то?
Ну, по крайней мере, создается такое впечатление, что это группа молодых ребят, которые отчаялись, реально отчаялись, и не хотят сидеть на месте, и хотят сами действовать. Вот такое впечатление складывается.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт по Северному Кавказу Аслан Биштоев. На части территории Кабардино-Балкарии усилены меры безопасности в связи с серией преступлений в минувшие выходные. Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Время гостей на радио «Свобода», ведущая Анна Качкаева. Почему министр Кудрин заговорил о политическом застое и свободе? Как рабочая группа из известных экономистов, бизнесменов и представителей гражданского общества будет улучшать идеи ключевого документа правительства «Стратегии 2020»? В студии экономист, профессор МГУ, президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан. Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19 часов 7 минут. А «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате массовых беспорядков в Ливии за последние сутки превысило 100, сообщает правозащитная организация Human Rights Watch. Всего за неполную неделю с начала массовых выступлений с требованием ухода ливийского лидера Муаммара Каддафи, по данным правозащитников, погибли 233 человека. В Мосгорсуде начался процесс по делу Никиты Тихонова и Евгении Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. Дело рассматривается с участием коллегии присяжных. Прокурор Московской области Александр Мохов отстранен от должности на время проверки информации о связях с незаконным игорным бизнесом. Об этом сообщила сегодня представитель Генпрокуратуры России Марина Гриднева. Михаил Ходорковский убежден, что приговор ему и Платону Лебедеву писал не судья Виктор Данилкин. Об этом бывший совладелец ЮКОСа заявил в интервью журналу «Коммерсант Власть», назвав приговор протоколом политической расправы. Не менее 10 человек погибли, около 15 ранены при взрыве в иракском городе Самара, к северу от Багдада. Сообщается, что смертник подорвал заминированный автомобиль у здания полицейского участка. Большинство погибших — полицейские. 26 человек стали жертвами взрыва в провинции Кундуз на севере Афганистана. Еще около 20 ранены. По сообщениям местных властей, смертник привел в действие взрывное устройство в толпе людей в одном из административных зданий. Апелляционный суд в Индии подтвердил смертный приговор 22-летнему пакистанцу Аймалу Касабу, единственному оставшемуся в живых участнику нападения террористов на ряд объектов в городе Мумбаи в ноябре 2008 года. Проход двух иранских военных кораблей через Суэцкий канал откладывается на 48 часов по неизвестным причинам. Вы слушали краткую сводку новостей.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается «Свобода в полдень». В Ливии, где демонстрации с требованием отставки многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи вылились в открытое вооруженное противостояние, продолжается насилие. Поступают сообщения о столкновениях в столице страны Триполи. По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, за последние дни погибли свыше 230 человек. Сын Муаммара Каддафи Сейф Аль-Ислам в телеобращении к нации признал, что власть совершала ошибки, но предупредил, что режим будет сражаться со своими противниками до последней возможности. По поступающим сообщениям, представители некоторых ливийских племен поддержали народное восстание. Одновременно сообщается, что на стороне режима Каддафи сражаются иностранные наемники. В чем отличие происходящего в Ливии от народных выступлений и революций в других арабских странах? Об этом говорит востоковед, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Несколько сот людей убито. В Египте, в Тунисе, там ничтожное количество людей погибло. А здесь уже счет идет на сотни. И если Каддафи будет держаться, я думаю, что он не захочет уйти. Это совсем другой человек и другой режим. Он пустит ход все и будет биться до конца. И тогда тысячи людей погибнут. Вот вам и разница, особенности.
Вроде бы сын Каддафи заявляет о том, что готов режим к некоторой либерализации и призывает вождей восстания к каким-то переговорам. Как относиться к этим заявлениям?
Ну, это всегда так делается. Это кнут и пряник, а как же еще? Мубарак же тоже, вы помните, он сразу же сказал первую ступку. Я больше не буду баллотироваться, президент, и сын мой не будет баллотироваться. Что сказал Бен Али в то самое утро, с того самого дня, когда вечером он уже улетел, а утром он сказал, что он увольняет правительство, увольняет министра. Все совершенно естественно. Я вам скажу, что как раз из всех вот этих стран, где сейчас все так забурлило, наибольший сюрприз это как раз Ливия. Потому что Тунис и Египет это все-таки были авторитарные режимы. Но не тоталитарные. Режим Каддафи, конечно, не полностью тоталитарный. Сейчас у нас есть тоталитарный, остался только один, Северная Корея. Но режим Каддафи, он почти что тоталитарный. Не совсем, но почти, насколько можно. И в таких режимах очень трудно ожидать каких-то внутренних перемен. Поэтому можно было ожидать, что если, скажем, в Тунисе и в Египте генералы, собравшись, видят, что дела идут все хуже и хуже, приходят к своему шефу и говорят, вот что страна погибает, придется тебе уйти, ничего не поделаешь. Извини, то тут другое положение. Те люди, которые командуют армией, силами безопасности Каддафи, настолько преданы ему народ, что ожидать, чтобы они пришли и сказали вот так, не приходится. И вроде бы все настолько схвачено здорово, что не было никаких оснований думать, что народ пойдет на демонстрации, это все понятно, может быть, но в конце концов падает. А сейчас события уже приобрели такой размах, что вывод из этого можно сделать один. Мы плохо понимали сущность системы Каддафи. Она оказалась гораздо слабее. Потому что независимо от того, удастся ему справиться или нет, я думаю, что больше шансов все-таки, что он подавится. Но это уже не имеет значения. Сам факт, что развернулись такие события, что чуть не в целых городах власть правительства, собственно говоря, трещит по всем швам, это уже говорит о том, что система дала такую глубокую трещину, что даже если она уцелеет, весь этот миф о том, что, ну хорошо, в других странах, может быть, а уж Ливия-то, это же вождистская страна, понимаете разницу? Бен Али и Мубарак, их нельзя было назвать харизматическими вождями народа. Это были военные бюрократы, генералы, которые волей судьбы, вот так получилось, зашли на это кресло президентское. А Каддафи это совсем другое дело. Он как Фидель Кастро, он сам взял власть, сам. И он похож был, я и говорил всегда, что это как бы арабский Фидель Кастро, такой мачо, харизматический лидер. Именно бедуин, понимаете, в бедуинской стране.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Московского института международных экономических отношений Георгий Мирский. В столице Ливии, Триполи, проходят столкновения противников режима Муаммара Каддафи с подразделением специальных служб страны. Вы слушаете «Свобода в полдень». Сегодня в России стартует неделя в поддержку жертв преступлений. По официальным данным, каждый седьмой россиянин или его близкие становятся жертвами уголовных преступлений. Однако действенного законодательства для защиты прав потерпевших в России нет. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Идею провести неделю в защиту прав жертв преступлений правозащитники аргументируют тем, что со времен выхода страны из советской правоохранительной системы в России не была создана новая законодательная база для защиты прав потерпевших. Поэтому правозащитные организации совместно с Общественной палатой и представителями Министерства внутренних дел разработали законопроект о защите прав потерпевших в России. Они надеются вынести проект на обсуждение общественности и воплотить его в жизнь, ведь даже сам принцип обеспечения прав потерпевших, их защиты и механизм компенсации совершенно не предусмотрен российским законодательством. Однако перспективы у законопроекта туманны. Об этом «Радио Свобода» рассказала один из разработчиков законопроекта Ольга Костина.
Права потерпевших традиционно во всем мире делятся, условно говоря, на две части. Это часть прав, которые касаются участия непосредственно в уголовном процессе. И это право на компенсацию причиненного вреда, когда совершено убийство, тяжкий вред здоровью. И государство российское реагирует, но реагирует точечно, потому что нет ни расчета стоимости человеческой жизни, ни расчета компенсационной выплаты. Когда происходит какое-то очень громкое масштабное преступление, государство реагирует довольно быстро и абсолютно разным образом. То есть где-то дается компенсация одного размера, где-то другого размера. Понимание необходимости реагировать есть у государства, но пока оно касается только масштабных случаев, где, в общем, наверное, есть опасность социального взрыва. Но не менее важная часть – процессуальные права. На сегодняшний день заказчик системы государства, а объект ее усилий – преступник. А в современной правовой системе и заказчик, и главный объект усилий – это заявитель. На самом деле, мы пока не удается пока найти понимание в Министерстве юстиции. Почему-то им кажется, что права потерпевшего может вступить на права обвиняемого.
Ольга Костина добавила, что наиболее развитая система правовой защиты потерпевших применяется в США и Европе. Там государство обеспечивает финансовую поддержку пострадавших от преступной деятельности, причем фонды создаются не только за счет государства, но и с привлечением средств осужденных. Российская Конституция предусматривает возмещение ущерба потерпевшим также со стороны не только обвиняемого, но и государства. Это прописано в 52-й статье Конституции. Однако на практике оно не работает. Загладить причиненный жертве вред может сам обвиняемый, тогда ему, возможно, смягчат наказание. Однако материальный ущерб даже в случае смерти потерпевшего, если и возмещается, то в крайне низких объемах.
Самый элементарный пример. Бытовое преступление в городе Москва. Жестоко убивают молодого человека с целью завладения его автомобилем. Убивают в составе группы 5 человек. Ну, не все доходят до суда. Молодого человека, он был единственный кормилец в семье, остается тяжело больная мать и жена с ребенком, которому на момент убийства было 2 недели. Прошло 3 года. На прошлой неделе они получили уведомление из службы приставов о том, что никаких возможностей компенсации причиненного вреда нет, потому что находящийся в тюрьме гражданин не имеет собственных средств. Того, что он зарабатывает в тюрьме, он сначала должен заплатить государству и оплатить свое существование потом на воле. Как это можно еще объяснить, кроме как издевательством над людьми, которые обратились в государственную машину?
Положение пострадавших от преступлений во время процедуры предварительного следствия также оставляет желать лучшего. К примеру, потерпевший, в отличие от обвиняемого, не имеет права отказаться от участия в следствии. Что же касается широко применяемой в Европе практики защиты прав свидетелей, в России действует закон о государственной защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Михаил Гришанков.
В моем ощущении не хватает очень серьезной масштабной работы правоохранительных органов, потому что граждане знали об этом. К сожалению, хочу отметить, что у меня есть факты, когда потерпевшие обращались за поддержкой, но в силу тех или иных причин они не получали необходимой реакции правоохранительных органов. Поэтому, конечно, здесь надо разбираться с каждым случаем, смотреть, чего не хватает ресурсов или профессионализма. Важно то, что закон есть, и сегодня при расследовании тяжелых дел правоохранительные органы инициативно предлагают охрану, гарантируют гражданам безопасность. То есть процесс идет, система выстроена. Движение сопротивления поднимает вопрос о роли потерпевших, о том, насколько защищаются их права, и они предлагают отдельный закон именно по защите прав потерпевших. Но это вопрос перспективы, надо обсуждать.
Зачастую потерпевшие боятся даже обратиться в правоохранительные органы и заявить о совершенном преступлении из-за недоверия к следствию и незащищенности. В 2010 году количество зарегистрированных преступлений сократилось на 12%, но это не обязательно. обязательно говорит о снижении уровня преступности, ведь по данным правозащитников не регистрируется около трети всех преступлений. Неделя в поддержку прав жертв преступлений в России проводится третий раз. Она приурочена к Международному дню поддержки жертв преступлений 22 февраля. Напоминаю, об этом дне правозащитники надеются спровоцировать общественное обсуждение проблемы и обратить внимание правительства на необходимость создания законодательной базы для защиты прав потерпевших от рук преступников. Только за первую половину 2010 года в России было совершено почти 1500 преступлений. Четверть из них составляют тяжкие и особо тяжкие преступления, однако раскрыто менее половины из них. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В Чехии завершился протест врачей. Государство пообещало повысить им заработную плату, и успех забастовки воодушевил даже медсестер в Словакии. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Компания «Спасибо, мы уходим» началась в прошлом году. Ее символом стала черно-белая агитационная машина скорой помощи, на которой были изображены убегающий врач и траурный венок с надписью «Наш исход означает вашу смерть». Поначалу на призыв врачей никто не реагировал, однако после того, как о своем намерении уволиться объявили почти 4000 человек, о протесте начали писать в газетах. В чешских больницах работают около 15 тысяч врачей, и увольнение почти трети этих специалистов не могло обойтись без последствий. Ярослав Заводил, председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, объединяющий представителей всех профессиональных ассоциаций в Чехии, считает, что врачи выбрали успешную тактику. Конечно, представители далеко не всех профессий имеют возможность уволиться и найти работу в других странах Евросоюза. Этим и объясняется поведение чешских докторов, которые до конца стояли на своем. С другой стороны, протестующие не выдвигали нереальных требований. Врачи в больницах действительно вынуждены работать сверхурочно, чтобы получать более-менее приличную зарплату. Так не могло продолжаться. Судя по тому, чем все закончилось, только такие протесты имеют шанс расшевелить правительство. Наверное, все дело в том, что чиновникам иногда следует напоминать, что их политика не всегда успешна. Настоящие забастовки с отказом выходить на работу в Чехии случаются нечасто. Как говорят в местных профсоюзных организациях, Чехия – это не Франция. Демонстрации, критикующие политику государства, случаются, но практически никогда не приводят к результатам. Врачи не были первыми, кто в Чехии протестовал против реформ нынешнего чешского правительства, которое решило сократить расходы бюджета понижением заработной платы государственным служащим. Осенью прошлого года в нескольких городах Чехии проходили многотысячные демонстрации против этих мер. Однако только чешским врачам удалось добиться своей цели. Правительство, правда, удовлетворило не все требования протестующих. Заработную плату пообещали повысить совсем немного, а реформы здравоохранения, которых доктора требовали наравне с прибавкой к жалованию, начнутся только в следующем году. Председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Ярослав Заводил, после того, как стало известно о достигнутой между врачами и Министерством здравоохранения договоренности, призвал государственных служащих возобновить протесты. Смысл есть в каждой демонстрации, потому что так аккумулируется гнев людей. Я думаю, что и успех врачей был связан с тем, что несколько месяцев назад проходила демонстрация государственных служащих. На улицы вышли около 45 тысяч человек, выступивших против понижения заработной платы в государственном секторе. Тогда правительство никаких мер не приняло, и все разошлись. Я думаю, что это проявление чешской ментальности – мы никак не можем научиться бороться за то, что нам должно принадлежать. Успех забастовки чешских медиков воодушевил словацких медсестер, которые решили добиваться повышения зарплаты, а также сотрудников чешского автомобильного завода «Шкода», на днях выступивших с требованием уравнять зарплату на заводах в странах Западной и Центральной Европы. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
В Москве 12:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате массовых беспорядков в Ливии за последние сутки превысило 200 человек. В Мосгорсуде начался процесс по делу об убийстве адвоката Маркеловой и журналистки Бабуровой. Прокурор Московской области Александр Мохов отстранен от должности на время проверки информации о связях с незаконным игорным бизнесом. Таковы новости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ливийская революция становится войной.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о яхтах Бориса Березовского.
Право автора.
Лина Ширяева о деньгах, которые не стыдно просить.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Эфир программы «Свобода в полдень». Продолжают новости экономики. Их представит Сергей Синицкий.
Инфляция в России в феврале может составить около 1%, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В январе рост потребительских цен в стране составил 2,4%, став максимальным за последние два года. Компания Solers, второй в России производитель автомобилей, и американская Ford Motor подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску легковых и легких коммерческих автомобилей моделей Ford. Одновременно компания Solers сообщила о прекращении переговоров о создании подобного СП с итальянской Fiat, предварительное соглашение о котором было подписано в феврале прошлого года. Со своей стороны Fiat заявила, что намерена теперь самостоятельно создавать в России новое производство, рассчитанное на выпуск до 500 тысяч автомобилей в год, которое значилось в предварительных планах ее совместного предприятия с российской Solers. Уровень безработицы в России, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, в январе повысился с 7,2% до 7,6% общей численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Министры финансов и руководители центральных банков стран Большой Двадцатки на очередной встрече, завершившейся в субботу в Париже, смогли предварительно договориться о наборе некоторых из ключевых макроэкономических индикаторов, мониторинг которых позволил бы определять, насколько проводимая той или иной страной экономическая политика провоцирует формирование дисбалансов в мировой торговле и финансовой системе. Среди них, в частности, объемы государственного долга, дефицита бюджета, а также частных сбережений в стране и общей задолженности частного сектора экономики. Из-за позиции Китая, в первую очередь, в группу этих индикаторов не были напрямую включены такие, как накопленный объем валютных резервов или обменный курс национальной валюты. К следующей встрече руководители финансовых ведомств стран Большой Двадцатки в середине апреля планируется разработать механизмы определения конкретных предельно допустимых параметров для каждого из уже согласованных макроэкономических индикаторов. Кроме того, страны Большой Двадцатки обратились к Международному валютному фонду за содействием в определении спектра их возможных действий, включая некие торговые или другие санкции, в случае, если те или иные страны нарушат установленные предельные лимиты. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 29.25, на завтра 29.15, к евро на сегодня 39.76, на завтра предположительно 39.90. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. В эфире «Свобода в полдень». Грубые нарушения природоохранного законодательства на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате обнаружила прокуратура. Такие же выводы обнародовали и ученые. Они говорят, что содержание канцерогенного диоксина на дне Байкала в районе комбината превышено на порядок. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» в Иркутске Екатерина Вертинская.
Исследование донных отложений Байкала вблизи целлюлозно-бумажного комбината ученые провели второй раз за 14 лет. Пробы брали глубоководным исследовательским аппаратом МИР в июле 2010 года. Анализ сделали в феврале в Уфе. Иркутский институт геохимии пока не имеет подобного прибора. А на днях ученые обнародовали результаты исследований. В пробах, взятых вблизи БЦБК в Южном Байкале, содержание диоксинов на порядок выше, чем в северной части озера. В большей степени от этих веществ страдает животный мир Байкала, а также люди, которые живут вблизи озера, рассказывает сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Диоксины по своей структуре очень похожи на гормоны человека и животных. Поэтому они, внедряясь в организм, действуют как гормоны, и, собственно, организм человека перестает эти гормоны вырабатывать. И в связи с этим возникают дефекты развития, канцерогенез, общее снижение иммунитета, химический спид еще называют. То есть подавление иммунитета, когда человек или животное начинает болеть и умирать от всего. Никакое производство их специально не производит. Они вот образуются при взаимодействии с хлора с органическими соединениями. И в частности на БЦБК есть такой цех сжигания осадка. В этой печи температура самая благоприятная для образования диоксинов. Она немного выше 700 градусов сжигания. То есть ищи диоксины еще и вокруг, в почве.
Марина рассказала также, что действуют диоксины в чрезвычайно низких концентрациях, и определить их очень сложно. И еще, они имеют свойство накапливаться в пищевой цепи, и больше всего их будет в конечном ее звене. То есть в байкальской нерпе и у людей, которые живут по берегам Байкала и питаются рыбой и мясом нерпы, продолжает Марина Рихванова.
С молоком матери диоксины выходят из организма. То есть, если посмотреть содержание диоксинов, то у рожавшей женщины и кормившей грудью детей будет в организме их меньше, значительно, потому что они выходят через молоко. И новорожденные получают ударную дозу диоксинов.
О высокой опасности диоксинов говорит еще один факт, о котором упомянул директор Института геохимии Сибирского отделения РАН Михаил Кузьмин, когда рассказывал на пресс-конференции о результатах анализов донных отложений. Так вот, эти вещества в больших объемах использовались во время войны во Вьетнаме. Иркутские журналисты спросили академика Кузьмина, обнаружение диоксинов в Байкале – это уже беда или пока тревога? Вот что он ответил.
Во-первых, конечно, это пока просто тревога. Для того, чтобы все определить, надо, конечно, знать количество диоксинов, попавшее в пищевые цепи и рыбы, и нерпы. Тогда можно более четко говорить, насколько это опасно для человека. Но, в принципе, даже наличие таких высоких концентраций в рыбе в целом для человека не так опасно, потому что рыба не главный продукт его пищи. А вот там, где она главным продуктом пищи, это начинает уже быть опасностью. Но, повторяю, в данном случае надо смотреть в пищевых цепях.
Для того, чтобы планировать такие исследования, проводить систематический контроль диоксинов в Байкале, ученых необходим хромоспектрометр ионного разрешения, который стоит около 500 тысяч евро. Опыт работы на таком приборе у сотрудников Института геохимии есть. По словам Михаила Кузьмина, заявку на его приобретение они уже подали в Сибирское отделение РАН и надеются, что в ближайшее время Иркутский научный центр получит этот прибор. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
В эфире «Свобода в полдень». В столице Литвы прошла международная вильнюсская книжная ярмарка, одно из самых популярных мероприятий такого рода в Балтийском регионе. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Литве Ирина Петерс.
В этом году вильнюсская книжная ярмарка прошла под знаком творчества двух выдающихся деятелей культуры – писателя и музыканта Миколоиса Константинаса Чурлёниса. Сейчас отмечается столетие со дня его смерти. И поэта, лауреата Нобелевской премии Чеслава Милоша, которому нынче исполнилось бы 100 лет. Их литературные произведения и книги о них пользовались на выставке большой популярностью. Несколько современных зарубежных авторов представили в Вильнюсе собственные книги. Об этом организатор выставки Лолита Вороновичине.
Юрий Слезкин, который уехал из Санкт-Петербурга 15 лет тому назад и сейчас является профессором в университете в Америке. И книга его «Век Меркурия», так называется издание на русском, и это абсолютно новый взгляд на еврейскую культуру и особенно на роль евреев в Октябрьской революции в России. Книга, которая награждена огромным количеством всяких наград. Другие писатели – это Стефан Кларк, 4 романа его на литовском языке, Кевин Брукс, Майк Гейл, британский писатель, для среднего возраста, романы о чувствах, о молодых людях. И Софи Оксанен, финская писательница. Такие основные гости, не говоря уже о друзьях нашего языка. Из Италии Пьетро Дини и Гвидо Микеллини, известные языковеды, новые монографии, связанные с литовским языком. Эта ярмарка посвящена столетию Чеслава Милоша. Самые глубокие дискуссии, в которых участвуют гости из Польши тоже, они, конечно, связаны с Чеславом Милошем.
Издатель Лолита Вороновични. Вильнюсская ярмарка совпала нынче с прощанием с национальным поэтом и драматургом Литвы Юстинасом Марцинкевичусом, который был похоронен в субботу 19 февраля. Произведением Марцинкевичуса, переведенным на 23 языка, конечно, нашлось место и на выставке. Говорит московский литератор Георгий Ефремов, приводивший стихи Марцинкевичуса на русский.
Когда уходит человек с таким потенциалом и с такими возможностями, как Юстинас, это ужасно тем, что сюжет завершился, что больше уже он ничего не сочинит. Я думаю, что несмотря на все удары, которые пришлось испытать такому человеку, он был счастлив. По-моему, очень полно осуществился. И как поэт, и как прозаик, и как замечательный публицист, и как драматург выдающийся. Я его стихи очень любил и люблю, по мере сил их переводил. Потом просто он мне как бы ставил оценку. Никогда не настаивал он ни на чем. Вот что его резко отличает от многих авторов, с которыми пришлось работать. Я надеюсь, что книги Юстинаса на всех языках возможных, и на русском в том числе, будут издаваться еще.
Литератор Георгий Ефремов. Две свои новые книги представил вильнюсским читателям известный литовский поэт и эссеист Томас Венслова.
Книга называется «Все стихи». Их у меня около 200. При этом это довольно сложные стихи, и почти каждому стихотворению есть определенный комментарий. Вторая – это книга о Вильнюсе. Называется «Вильнюс. Личная история». Это культурная история Вильнюса в форме эссе с личным несколько оттенком. От первого лица рассказывается. Написана для немецкого издательства «Зуркамп». Там она вышла. Оригинал ее по-литовски. Она вышла по-немецки, по-польски, по-английски, по-венгерски. И, вероятно, еще появится на разных языках. В том числе издательство «Лимбах» ее издает по-русски.
И как вам кажется, в современном контексте, когда люди часто сетуют, что народ, особенно молодежь, не читает, означают такие ярмарки, в частности, вильнюсской.
Удивляешься, что людей очень много, много тысяч просто. Трудно разобраться во всем этом. Я не думаю, что так уж люди мало читают в наше время. Ну, кто занимается компьютерными играми, но все-таки читают тоже. Правда, мы сейчас переживаем совершенно невероятную информационную революцию, и вполне возможно, книга как таковая бумажная исчезнет. Но пока еще никак не исчезла, но она будет заменена какими-то электронными аналогами. Но все равно будут читать, это все равно будут буквы, все равно будет примерно то, что всегда пишется в книгах. Я и сам иногда уже читаю книги, и уж тем более газеты читаю только на компьютерном экране. Но ничего страшного в этом я не вижу.
Что на вашем столе? Какая книга?
Которую мне вчера вручили на ярмарке. Это книга о Чеславе Милоше. На трех языках. По-польски, по-литовски и по-белорусски.
Говорил участник международной Вильнюс книжной ярмарки поэт Томас Венцлова. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей на Радио «Свобода», программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Речь в программе пойдет о новом проекте телеканала РЕН, программе «Приговор». В студии ее продюсер Марианна Максимовская и ведущий Павел Шеремет. «Смотрим телевизор» на Радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.